Как-то раз постоянный клиент принес в салон крупный изумруд и отдал Моне с просьбой проверить его. «Экономный человек, я понимаю», — проворчал Верман, кладя камень перед Дворкиным. «Экспертиза ему будет чуть-чуть стоить, и вот он идет к Моне, чтобы Моне сделал ему хорошо». «Ну что же, Моне сделает ему хорошо. Моне не жалко потратить немножечко своего времени, чтобы...» «Почему бы тебе не помолчать за компанию с Яшей?» — недовольно осведомился Сёма, разглядывая камень со всех сторон. «Ты же не обманутый вкладчик. Зачем столько шума?» Он провел над изумрудом 15 минут и отложил его в задумчивости. «Что вы скажете за эту ерундовину, Сёма?» — поинтересовался Верман. «Я скажу Моне, что чую подвох, но не пойму, в чем он». «Ну таки это изумруд?» «Моне на мне написано, что я эксперт?» — раздраженно спросил Дворкин. «Если да, то скажите, в каком месте, чтобы я мог помыть его с мылом и не обманывать людей? Если вы хотите гарантии, то их могут дать только гемолог и гробовщик. А я простой ювелир, мне вредно так напрягаться». Наступило молчание. Сёма барабанил пальцами по столу, не сводя глаз с зеленого камня. «Цвет неплохой», — бормотал он себе под нос. «Даже хороший цвет». «Да и огранка ничего, а?» — заискивающе спросил Моня. «Огранка ничего», — согласился Дворкин. «Перекрученных вуалей внутри нет, значит, не синтетика. Камешек, на первый взгляд, вполне себе натуральный». «Так, может, все в порядке?» — просиял Верман, услышав это. Сёма думал. Камень лежал перед ним, похожий на осколок зеленого льда. «А нет ли у нас совершенно случайно стирального порошка?» — вдруг задумчиво спросил Сёма и поглядел на Моню через лупу. «М?» Тот вскинул брови. «Или хорошего мыла?» — продолжал Сёма. «Такого, знаете, старой закалки мыла есть?» «Неужели вы нашли надпись?» — съязвил Верман. «Моня, бросьте говорить и бегите за порошком», — невозмутимо посоветовал Дворкин, «а то я не ручаюсь за ваш камень». Верман немедленно испарился, и через пару секунд они услышали, как он отряжает Яшу в ближайшей хозяйственной. «Зачем вам порошок, Семен Львович?» — спросила Майя. «Не будете же вы стирать этот изумруд?» Дворкин лукаво посмотрел на нее и подмигнул. «А почему бы и нет, уточка моя?» Майя слегка обиделась. Обычно ювелир отвечал на все ее вопросы, и ей даже казалось, что ему нравится обучать ее. Что ж, она не будет переспрашивать. Майя мучилась с янтарным ожерельем, которое принесли на переделку. Работа была несложной, но у нее никак не получалось вставить один янтарь на свое место. Камушек не расцветал, как говорил Сёма. Она никак не могла понять, почему. Хотела спросить у Дворкина, но теперь, после его шутки, решила, что обойдется своими силами. Примчался запыхавшийся Яша с пакетиком стирального порошка. Его рыжая шевелюра полыхала в лучах солнца. «Для ручной стирки, дядя Сёма, подойдет?» «То, что надо, Яша». Майя из-под тишка следила за тем, что будет делать Дворкин. Моня стоял в дверях, сложив руки. Сёма взял чашку, развел в воде стиральный порошок и преспокойно опустил туда изумруд. Встрепенулся Моня. «Некайте, Верман», — попросил Семен Львович, — «вы мешаете эксперименту». Майя, забыв об обиде, смотрела во все глаза. Подождав несколько минут, Сёма вытащил камень, положил на стол и направил на него свет. Еще несколько секунд прошло в сосредоточенном молчании. Майя и Моня замерли, открыв рты, а за Моней торчал и заглядывал через плечо Яша, забыв про свои обязанности. «Картина маслом!» — торжествующе провозгласил Сёма и хлопнул ладонью по столу. Изумруд подпрыгнул, и Моня подпрыгнул вслед за ним. «Ты что?» — воскликнул он. «Скажи по-человечески, что ты нашел?» «Я тебе и говорю по-человечески, в прямом смысле картина маслом. Иди и посмотри». Все четверо сгрудились над изумрудом. Майя взглянула на чашку с порошком. «А что это за зеленые разводы?» «Масло», — рассмеялся Дворкин. «Моня, можешь сказать своему клиенту, что он купил натуральную масленку?» Майя поднесла камень к глазам. Теперь она отчетливо видела внутри изумруда пузырьки воздуха и трещины. «Хитрецы», — заметил Сёма, — «пропитали изумруд маслом с красителями, заполнили пустоты. Маскировка. Слыхал я про такой способ, но думал, что им уже 100 лет никто не пользуется. «Вы растворили масло», — догадалась Майя. «Вот зачем порошок вместо растворителя Мони вашего клиента надули?» Верман пожал плечами. «Это разве надули? Эх, Морецкая, не знаешь ты, что такое надули?» Они с Сёмой переглянулись, и в глазах обоих мелькнуло мечтательное выражение. «Дядя Моня, без ностальгических воспоминаний, пожалуйста», — попросил Яша. «Мы все знаем, что по вас плачет Уголовный кодекс». Вопреки ожиданиям Майи, Моня не рассердился. Он лишь погрозил племяннику пальцем. «Яков, Яков, Моня Верман хитрый человек, но он не вор. Я помогаю обмануться тем, кто сам обманываться рад. И только». Загадочно улыбнувшись, он забрал изумруд и ушел звонить клиенту. «Та же не верится. Сколько существует способов морочить покупателей?» — задумчиво сказала Морецкая. «А ведь этот изумруд наверняка стоил его владельцу приличную сумму». «Это что?» — протянул Сёма. «Ты знаешь, что в Китае какой-то местный китайский умелец изобрел способ заполнять трещины и пустоты, причем таким образом, что обнаружить это практически невозможно. Нужен очень сложный анализ, который покажет, что бриллиант обрабатывался искусственно, понимаешь, уточка? Что это значит для ювелиров?» Майя понимала. В любом драгоценном камне есть включения, внутренние повреждения, трещины, пузырьки воздуха, слоистость, черные точки. Десятки лет ювелиры пытаются найти способы избавиться от них. Чем чище камень, тем выше цена. Но способы эти либо дорогостоящие, либо граничат с обманом. Человек, который придумал бы, как за умеренную стоимость очищать драгоценные камни, обогатился бы. И обогатил тех, на кого работал. «Постойте, Семен Львович!» — спохватилась она. «Но если бы это было правдой, к нам из Азии уже вовсю бы шли обработанные таким способом алмазы, а я пока не наблюдаю на рынке большого количества чистых бриллиантов». «Так в том и дело», — вздохнул Сёма. «По слухам, отдельные группировки их китайской триады передрались между собой за право первыми внедрить этот способ в производство, и желтолицый изобретатель сбежал, унеся с собой секрет. Решил остаться бедным, но целым. Я его где-то понимаю. Но ах, какую технологию потерял ювелирный мир!» Майя обдумала его историю. «А мне кажется, что все это выдумки», — наконец сказала она. «Извечная мечта ювелиров, воплощенная в сказке об умном человечке. Человечек один нашел то, над чем бьются целые лаборатории. Семен Львович, это тоска по настоящему герою. Вот только герой не пришел, увидел, победил, а пришел, изобрел и убежал. Вовремя сбежать и оставить шкурку целой — это своего рода подвиг», — моментально отреагировал Дворкин. «Может быть, ты и права. Легенда о Святом Граале ювелирного дела, а что ни говори, было бы здорово найти его». «Да вы романтик, Семен Львович!» «Увы, уточка моя, в моем возрасте романтиком уже быть нельзя. Романтичны могут быть лишь юные. Старый романтик — это деликатное обозначение старого дурака». Дворкин, напивая под нос, положил перед собой два алмаза и прищурился. Майя вернулась к своему янтарю и обхватила голову руками. Солнечные медовые кусочки янтаря словно дразнили ее. Она любила янтарь и всегда успешно работала с ним. Отчего же сейчас ничего не получается? «Уточка, подай планшайбу и угломер», — попросил Сёма. «А что ты сидишь загадочная, как Монна Лиза?» «У меня работа не идет», — призналась Майя. «Дай-ка взглянуть». Сёме хватило одного взгляда, чтобы понять, в чем загвоздка. «Не ложится камушек», — пробубнил он, почесывая в затылке. «А вот так? Пробовала?» «Нет, нехорошо. А вот так? Опять не то. Странно. Вот именно, странно. Вы тоже замечаете, правда? И я никак не могу понять, в чем причина. Янтарь практически одинаковый, подобранный, весь из родного ожерелья. Мне его принесли уже рассыпавшимся, но какая разница?» «Кто принес? Старушка в черной шляпке?» «Да, она. Вы ее знаете?» Эту старушку Майя окрестила Божьей коровкой. Маленькая, круглая, с улыбчивым розовым личиком. Она носила красный плащ и черную фетровую шляпку. Плащ топорщился на лопатках, как будто под ним прятались жесткие надкрылья. Старушка неторопливо переползала от витрины к витрине, и Майя не удивилась бы, если бы на крыльце она встопорщила крылышки и улетела. «Смешная бабусечка», — сказала она с улыбкой. Сёма приподнял очки и посмотрел на нее с осуждением. Эта смешная бабусечка, Анна Андреевна Ольховская, между прочим, дочь той самой Ольховской. Как какой? Бонны детей Николая II. Или ты знаешь другую Ольховскую? Майя не знала никакой, но признаться в этом постыдилась. Ее мать расстреляли, а сама Анна Андреевна сумела бежать из СССР. Ее занесло сначала в Марокко, а потом в Англию. Да, по ее приключениям можно писать романы. В Англии она вышла замуж за потомственного аристократа, ездила с ним по всему свету, а когда похоронила его, вернулась в Россию. Между прочим, уехать из страны ей когда-то помог дед нашего Мони Вермана. Все ниточки сходятся. Все. Рано или поздно. Дворкин снова нацепил очки на нос. «Текс, давай посмотрим, в чем загвоздка. Анна Андреевна коллекционирует янтарь, у нее есть отменные вещички. Но ведь и на старуху бывает проруха». «Постой, постой». Ювелир подержал в ладони тот янтарь, который не давал Майе покоя, подкинул его. Затем взял нож и поскреб им по оборотной стороне янтаря. «Ах, вот оно что! Удачный сегодня день на подделке, уточка!» «Это поддельный янтарь?» — не поверила Майя. «Как вы определили?» «Смотри сюда. Видишь, я провел ножиком, и с него снимается стружка. Настоящий янтарь дал бы крошку. И есть еще один способ». Сёма набрал воды, высыпал в стакан 10 ложек соли, размешал и бросил в воду фальшивый янтарь. Тот, покачиваясь, опустился на дно. «А теперь давай другой для сравнения». Второй кусочек всплыл. «Известный способ, хоть и не стопроцентный», — пояснил Сёма. «Настоящий янтарь плавает, подделка тонет. Правда, будь твоя подделка из полистирола, она бы тоже плавала. Но на этот раз нам повезло. Ожерелье собрали из разных камней. Один попался фальшивый. А ты, значит, проверку соленым раствором не знала. Эх, молодежь!» И Дворкин вернулся к своему гранильному станку, напевая: «Раз пошли на дело, я и Рабинович».